Ринсвинд проскользнул в узкую щель между стеной и статуей веселенькой собачки с вываленным наружу языком.
— Что теперь?
— спросила Маха он.
— Как велика Красная Армия. — Нас много тысяч,
— вызывающе ответила Маха он.
— В Жуйсуе? — О, нет, в каждом городе своя ячейка.
— Ты точно знаешь? Ты с ними встречалась?
— Это было бы опасно. Только два пылтрав знает, как с ними связаться.
— Как интересно.
— А ты знаешь, что я думаю? Я думаю, что кто-то хочет устроить революцию. Но вы все такие вежливые и уважительные, что он из сил выбивается, чтобы ее организовать. Потому что как только в стране появились мятежники, власти могут творить что угодно. Не может быть.
Эти ячейки в других городах, они все время совершают революционные подвиги, правда ведь?
Мы постоянно получаем отчеты об этом.
От нашего общего друга два пылтрав. Маха, он нахмурилась.
Да.
Ты уже начинаешь думать, верно? Старые добрые мозговые клеточки зашевелились. Хорошо. Я тебя убедил?
Я не знаю.
А теперь пошли обратно.
Нет. Теперь я должна выяснить, правда ли то, что ты говоришь.
До смерти любопытно, а?
О, небо, мне на вас просто зла не хватает.
Вот, погляди. Ринсвинд прошел до конца коридора. Там были широкие двери, по обе стороны которых стояли нефритовые драконы. Он распахнул половинки дверей. За ними оказалась комната. С низким потолком, но большая. В середине стояла кровать под балдахином. Лежащего в кровати трудно было разглядеть, но бросалась в глаза особая неподвижность. Он явно спал тем сном, от которого не пробуждается.
— Видишь, — сказал Ринсвинд, — его уже убили.
Десяток солдат в изумлении уставился на Ринсвинда. За спиной у него заскрипел пол, что-то свистнуло, а потом раздался стук, словно мокрой кожей ударили о камень. Ринсвинд поглядел на ближайшего солдата. Тот держал меч. Единственная капля крови сбежала по лезвию, замерла на миг ради драматического эффекта и упала на пол. Ринсвинд посмотрел наверх и приподнял шляпу.
— Прошу прощения,
— жизнерадостно сказал он. — Я думал, это аудитория 3Б. И бросился бежать. Полы визжали под ногами, а за спиной кто-то выкрикивал прозвище Ринсвинда.
— Держи его! Не дай ему уйти!
— Пожалуйста, дай мне уйти, — молился про себя Ринсвинд. — Пожалуйста, дай мне уйти.
Заворачивая за угол, он поскользнулся, вылетел сквозь бумажную стену и плюхнулся в пруд с декоративными рыбами. Однако Ринсвинд в режиме убегания на полной мощности проявлял даже не кошачью ловкость, а чисто мессианские способности. Вода лишь едва заметно прогнулась у него под ногами. Он оттолкнулся от водной поверхности и побежал дальше. Еще одна стена разлетелась в клочья, и он оказался в коридоре, возможно, в том же самом. За спиной у Ринсвинда кто-то тяжело плюхнулся на ценных рыбок кои. Ринсвинд опять припустил во всю прыть. От! Важнейший фактор в любом отчаянном побеге. Убегают всегда от! А куда при этом бегут, рано или поздно выяснится само. Он сбежал по длинному пролету пологой каменной лестницы, у подножья покатился, вскочил на ноги и бросился наугад по другому первому попавшемуся коридору. Его ноги уже вошли в рабочий режим. Сначала безумный рывок, чтобы избежать непосредственной опасности, а потом размашистый размеренный бег, чтобы убраться от опасности как можно дальше. В этом весь фокус. История сохранила рассказ о вестнике, пробежавшем 40 миль после битвы, чтобы сообщить о победе. Его считают величайшим бегуном всех времен. Но если бы он бежал сообщить о надвигающейся битве, Ринсвинд его опередил бы. И все же его кто-то догонял.